Зомби легкого поведения.
Привет, мои любители хорроров! Мы вновь встретились с вами на волнах подкаста «Зомби легкого поведения». Меня зовут Артем, и я буду вашим проводником в мире кровавого, мистического и пугающего. Надеюсь, что вам сейчас тепло и уютно. Если нет, то скорее исправляйте эту недоработку. Ведь жуткий контент лучше всего слушать под пледом с чашкой чая в руках или чем-то еще согревающим. Ну вы поняли. Хотя, кого я обманываю? Я уверен на 110%, что в данный момент вы либо занимаетесь уборкой, либо киснете в офисе, а может, куда-то направляетесь в транспорте. Но даже в таких условиях можно создать себе комфортную атмосферу. Поэтому наполняйте свои личные границы уютом и будем начинать. Но перед тем, как вскрыть сегодняшнюю тему подкаста, давайте немного пообщаемся. Начнем с рекомендаций. Хочу поделиться с вами несколькими фильмами, которые мне удалось посмотреть. Стартуем с интересного. Не раскрученный, но реально классный фильм. Уверен, что вы мало про него слышали. Картина с интригующим названием «Свежатинка». Если вы любите контент в стиле «Хостел», то настоятельно рекомендую вам познакомиться с этим фильмом. Конечно, он не такой жесткий, но тематика выдержана. О чем же он? После череды неудачных попыток найти подходящего партнера в приложении для знакомств, юная девушка Ноа почти потеряла надежду, как внезапно привлекательный молодой человек по имени Стив знакомится с ней в продуктовом магазине. Первое свидание проходит замечательно, и пара решает уехать отдыхать за город. Там девушку ждет сюрприз, который покажет ей ее идеального парня с неожиданной кровавой стороны. Динамичный и интересный. Рекомендую. Еще у меня приготовлен трэш-контент. Я зачем-то посмотрел все части фильма «Дом ада». Это был какой-то странный досуг, но если вы ищете что-то в качестве шума на заднем фоне, то подойдет. Каждая часть рассказывает о том, как в заброшенном отеле делают либо квест на Хэллоуин, либо расследуют загадки, связанные с этим квестом. Какая-то из частей, кстати, была даже вполне норм. Фильм есть на Кинопоиске. Любите что-то низкопробное, то берите на заметку. А следующий фильм прямо рекомендую. 8 миллиметров. Старенькие, но удаленькие. Фильм 1999 года. Главные роли в нем исполняют Николас Кейдж и Хоакин Феникс. Сюжет повествует нам о найденной старой вдовой кинопленке. На ней запечатлена сцена зверского убийства юной девушки. Старушка нанимает частного детектива, который должен узнать две вещи. Является ли убийство настоящим и как зовут девушку на этой ленте. Расследование приводит детектива в индустрию запретного порно, где он сталкивается с проявлениями бесчеловечности и крайней жестокости. Не бойтесь, что фильм достаточно винтажный. Он будет держать вас в напряжении до последнего. Я думаю, что если вы хотите посмотреть пленки из Покипси, но боитесь, этот фильм может стать для вас трамплином в реальную жесть. Что еще по фильмам? Ах да, уже вовсю в прокате идет ремейк фильма «Носферату». Я точно пойду на него и потом запишу выпуск, посвященный реинкарнации этого классического хоррора. Еще не придумал, какой формат выпуска будет, но точно мы его с вами обсудим. Гуляем по кладбищу нашего подкаста дальше. Куда же нас ведет эта тропинка? А ведет она нас к надгробию самой важной информации. Стираем пыль с каменной плиты. И что же там написано? А написано там напоминание. Напоминание о том, что нужно всячески поддерживать канал. Подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки. Также не обходите стороной социальные сети. Очень приятно видеть каждого новичка. Признаюсь честно, я испытываю эйфорию, когда происходит пополнение в нашей с вами хоррор-семье. Поэтому действуем. Все ссылки есть в описании выпуска. Я все сказал. Думаю, что можно уже переходить к основной части. Готовы? Тогда ждите похищения. Летающая тарелка подкаста «Зомби легкого поведения» уже опустила столб света в ваше окно. Интересные факты и удивительная информация готова принять вас на борт и устроить вам зондирование самыми лучшими фильмами ужасов. Расслабьтесь, это будет приятно. Яркие 60-е. Эпоха радикальных перемен, захватывающих открытий и новых тенденций. В этом десятилетии смешались хиппи, освоение космоса, холодная война, первый полет человека в космос, первая высадка на Луну, появление аудиокассет, популярность группы The Beatles. Кен Кизи публикует, пролетая над гнездом кукушки, а правит всем этим балом набирающая обороты сексуальная революция. Но что мы знаем о ней? Чаще всего термин ассоциируется именно с 60-ми годами, но на самом деле он появился значительно раньше. Первая волна была связана с борьбой женщин за свои социальные права, возможность голосовать, разводиться, работать и получать образование. Вторая волна сексуальной революции ознаменовалась борьбой против неравенства, встроенного в социальные нормы. На первый план вышли такие проблемы, как дискриминация на рабочем месте, домашнее насилие, толерантность и границы, связанные с телесностью. В 60-х ситуация достигла огромных масштабов. Менять отношение к сексу решили не только женщины, но и мужчины. Активисты хотели изменить позицию общества к разным аспектам физического контакта. Вот вам самые популярные запросы. Секс был табуированной темой в обществе. Существовали трудности с контрацепцией. Был запрет на аборты. Порицался секс вне брака. Осуждались отношения между представителями разных рас. Связь между представителями одного пола – это вообще было за гранью. Если что, я ничего не пропагандирую, а даю историческую справку. Уверен, что многие задаются вопросом, как все вышесказанное связано с ужасами. Все на поверхности. Фильмы ужасов, как и любой другой вид искусства, всегда отражают реалии своего времени. В 60-х случилось одно событие, которое подарило киноделам новую разновидность ужасов. Появилась тема детей-монстров. Причиной этому стал громкий скандал, связанный с одним лекарством. Это очень грустная тема, поэтому если вы обладаете высокой тревожностью или темы с детьми являются для вас очень трепетными, то перемотайте подкаст немного вперед и продолжите слушать. Или выберите что-то из других выпусков. Так вот, в 1961 году немецкий педиатр Видукин Ленц и австрийский гинеколог Уильям Макбрайт, могу ошибаться в ударениях, открыли миру глаза на препарат под названием талидомид. Сексуальное раскрепощение и открытость в плане интимных вопросов сыграли злую шутку. Женщины стали активно пользоваться достижениями фармакологии для решения различных проблем. До 60-х говорить о том, что женщины могут не хотеть детей или они испытывают трудности при вынашивании ребенка, считалось крайне дурным тоном. Часто можно было услышать фразы в стиле «Мы же как-то рожали и не жаловались» или что-то в стиле «Это тебе от безделья плохо, роди ребеночка и сразу все наладится». Хоть 60-е были уже достаточно давно, у нас все еще есть такие советчики. Вернемся к препарату. Этот медикамент должен был поддерживать женское здоровье во время беременности. Его назначали как безопасное, успокаивающее и снотворное средство, которое якобы превосходило по своей пользе все существующие. По заявлению создателей препарата, главной особенностью было то, что он совершенно безопасен для кормящих и беременных матерей. При его употреблении исключалась возможность передозировки и сводились к минимуму побочные действия. Такой положительный набор характеристик получил высокое одобрение у сотен врачей по всему миру. Даже главный слоган рекламной кампании бил сразу в лоб. Он звучал просто и понятно. Талидомид – лучшее лекарство для беременных и кормящих матерей. Препарат сметали с прилавков аптек. Даже самую легкую головную боль или усталость купировали этим волшебным средством. Можно сказать, что его ели горстями. Ситуация изменилась в 1961 году. Ленц и Макбрайт поделились с представителями фармацевтических компаний своими опасениями о новом препарате. По их мнению, употребление талидомида приводило к врожденным мутациям у детей. Началось масштабное расследование, в ходе которого было выявлено, что приблизительно 40 тысяч человек получили периферический неврит. От 8 тысяч до 12 тысяч новорожденных родились с физическими отклонениями. Из них лишь около 5 тысяч не погибли в раннем возрасте и остались инвалидами на всю жизнь. Если вам интересны подробности этой истории, то советую почитать об этом в разных открытых источниках. Там очень много информации, которая ведет вас в состояние шока. Я считаю, что такое не должно происходить в нашем мире. Это еще один яркий пример, когда жадность и алчность уродуют мир. Общество еще долго будет переживать эту трагедию. И такой опыт, разумеется, породил в людях новые страхи. Кинематограф, как и многие другие виды искусства, не остался в стороне и помог людям отрефлексировать эту тему. Это не стало эксплуатацией. Я бы сравнил это со смехом в стрессовой ситуации. Я думаю, что все знают о том, что смех – это далеко не всегда показатель удачной шутки. Биология сделала смех адаптационным механизмом, помогающим легче перенести стресс и связанные с ним негативные эмоции – страх и тревогу. Прежде всего, смех увеличивает поступление кислорода в организм, а следовательно стимулирует работу сердца и легких. Именно это и нужно в стрессовых ситуациях. Это очень поверхностное объяснение, но, надеюсь, вы поняли мое сравнение. Только в нашем случае вместо смеха был выбран другой способ стимуляции организма во время стресса – адреналин. Создатели ужасов активно начали снимать фильмы про детей. Появились такие картины, как «Дети проклятых» 1964 года, «Ребенок Розмари» 1968 года, «Оно живое» 1974 года и другие. Режиссеры рассказывали истории, в которых зрители видели, как зло может принимать самые разные формы. Появился образ пугающего ребенка. Это была аллегория на то, что злые поступки, совершаемые человечеством, могут проникать на многие поколения вперед и находить отражение даже в самых юных сердцах. Эти социальные волнения нашли отражение и в главном герое сегодняшнего выпуска. Итак, фильм «Омен». А точнее, целая серия фильмов ужасов о приходе в наш мир Антихриста. Каждая часть рассказывает определенный этап жизни ребенка-дьявола. Сразу вам скажу, что сегодня я очень предвзят. Это один из моих любимых хорроров. Надеюсь, что я заинтересую вас им, и вы тоже обязательно посмотрите все три части, если не видели. Несмотря на то, что частей с приставкой «Омен» гораздо больше, нам интересны только первые три, поскольку они все поддерживают оригинальный сюжет. Сегодня мы с вами разбираем тот редкий случай, когда отцом фильма можно назвать не режиссера, а продюсера. Харви Бернхарт родился 5 марта 1924 года в Сиэтле. Кроме него в семье было еще два ребенка – девочки Сельма и Иннес. Чего-то особенно интересного в биографии у продюсера нет. Все стандартно – школа, колледж и служба в военно-морских силах США во время Второй мировой войны. После окончания вышки Харви решает покорить индустрию развлечений в Лас-Вегасе. А затем он также решительно переехал в Голливуд, чтобы стать пионером в производстве телевизионных документальных фильмов. Работа шла достаточно успешно, но жажда сделать что-то большее не давала продюсеру покоя. Вторым по значимости человеком во франшизе «Омен» можно назвать Дэвида Зельцера. Американский писатель и сценарист. Он приложил руку преимущественно к первому фильму, а следующие части были основаны на придуманных им персонажах. Родился сценарист в 1940 году в Хейлн-Парк, штат Иллинойс. Там он рос и учился. После окончания школы Дэвид поступил в школу кино и телевидения Северо-Западного университета. После выпуска Дэвид писал киносценарии ужастиков и мелодрам. Это две ключевые фигуры, но далеко не единственные. Всех разбирать не будем, ибо зачем нам это надо? Существует две легенды, откуда появилась идея к сценарию фильма. Первая реалистичная, а вторая не очень. Кстати, фильм вообще пропитан странностями и загадками, но об этом чуть позже. В 1974 году менеджеру по рекламе Роберту Мангеру пришла идея сюжета, рассказывающего про пришествие на Землю Антихриста. В этой истории должно было рассказываться о пути становления сына дьявола от младенчества и до зрелых лет. Мангер рассказал свою историю другу и по совместительству продюсеру. Я думаю, вы догадались, как его зовут. Конечно, Харви Бернхарт. Продюсер был так очарован историей, что сразу же написал небольшой набросок сценария. Но для реализации идей такого масштаба ему явно нужна была помощь более опытного коллеги. Чтобы доработать сценарий, он обратился к начинающему сценаристу Дэвиду Зельцеру, который в силу своего отчаянного финансового положения готов был взяться на весьма лояльных условиях за любую работу. 60-е и 70-е года в обществе часто обсуждался кризис христианства, распространение сатанизма и религиозных культов. 30 апреля 1966 года Антон Лавей основал церковь сатаны в Сан-Франциско. В СМИ его назвали «Черным папой». Он опубликовал сатанинскую Библию, которая начала набирать популярность. Этот жуткий скандал не переставал бурлить и шокировать людей. СМИ и медиа, конечно, подогревали этот инфоповод. Тогда американская киностудия 20 век решила воспользоваться хайпом и создать проект про Антихриста. Для этого они решили собрать молодую, но амбициозную команду, с частью которой вы уже знакомы. Поскольку мы сегодня обсуждаем основную линейку фильмов, то грех не рассказать про сюжет каждой из частей. Как я и говорил ранее, всего их три. Буду очень краток, перескажу буквально в двух предложениях сюжет, любимые сцены и общее впечатление. Часть первая. Омен. На экраны она вышла в 1976 году. По сюжету мы знакомимся с Робертом Торном, американским дипломатом, и его женой Кэтрин. После трагической потери их новорожденного сына, Роберт соглашается на подмену ребенка. И так в их семье появляется Дэмьен. С возрастом мальчик начинает демонстрировать странное поведение, а вокруг него гибнут люди. Роберт узнает страшную правду. Дэмьен – антихрист, пришедший разрушить мир. Финал картины шокирует. Он оставляет зрителя с чувством безысходности. Сильная работа команды создателей. Даже не знаю, что выделить, там круто все. И работа режиссера, и актерская игра, и сценарий. Отдельно отмечу декорации. Люблю, когда съемки на натуре соединяются с павильонными. Это хорошо видно в сцене на кладбище. Оно невероятно театральное, что дарит ему больше атмосферы. Самая крутая сцена – это смерть няньки Дэмьена. Она сделана в солнечной атмосфере во время дня рождения мелкого антихриста. Такой контраст настроений вызывает ужас и страх. Часть вторая. Омен 2. Дэмьен. Эта картина вышла в 1978 году. 7 лет спустя Дэмьен живет в Чикаго со своим дядей-промышленником Ричардом Торном и его женой Энн. Дэмьен хорошо ладит со своим двоюродным братом Марком, сыном Ричарда от первого брака, с которым он учится в военной академии. В фильме усиливается акцент на интригах и борьбе за власть. Важная линия – сопротивление людей, пытающихся уничтожить мальчика, пока он не стал слишком могущественным. В этом фильме классно показаны отношения между двумя братьями. Ричард очень постепенно осознает, что его близкий человек – воплощение зла. Пугает процесс принятия этого факта и как он отражается на психологическом состоянии Ричарда. По сценам фильм достаточно ровный, не могу выделить что-то одно, разве что сцена с вороном, она просто неприятная. Эта часть провалилась в прокате. Неудачи связывают с неожиданной популярностью слэшера «Хэллоуин», который снял Карпентер. Часть третья. «Омен 3. Последняя битва». Фильм вышел в свет в 1981 году. В заключительной части трилогии мы видим взрослого Дэмьена, который теперь занимает высокий пост в обществе и владеет огромной корпорацией. Его цель – окончательно установить царство тьмы. Однако, в противовес ему появляется группа священников, готовых пожертвовать всем, чтобы остановить Антихриста. Дэмьен узнает, что на пути к его господству стоит лишь одно событие – это второе пришествие Христа. Поэтому он поручает своим прислужникам найти всех детей, родившихся в день, указанный в пророчестве. Финал трагичен и символичен, оставляя зрителя с вопросом о вечной борьбе добра и зла. Фильм не должны были снять по причине провала предыдущей части, но киноделы решили рискнуть и не прогадали. Картина получилась интересной и захватывающей, есть классные твисты. Больше всего мне понравилась сюжетная линия, связанная с Кейт. Это девушка Дэмьена и ее сыном. Интересно наблюдать за тем, как эти два героя взаимодействуют с главным антагонистом. Несмотря на неоднородные сборы, все три фильма принесли студии солидную прибыль. Фильм окружает не только аура успеха, но и мистики. Говорят, что съемочную группу преследовали несчастья на протяжении всего съемочного процесса. Например, молния многократно попадала в самолеты, в которых летали члены съемочной группы. Один раз это произошло с исполнителем роли Роберта Торна, Грегори Пеком, а в другой с директором картины. Главным ужасом, связанным с самолетами, стало одно страшное событие. Грегори Пек должен был лететь в Израиль, но обстоятельства сложились таким образом, что он не успел на самолет. Как оказалось, к счастью для него. Потому что самолет разбился, не оставив в живых ни одного из пассажиров. Еще один мистический случай. В первой части есть сцена в зоопарке. Эпизод с обезьянами был настолько реалистичным, что многие подумали, будто их действительно напугали чем-то внушительным. На самом деле так и было. Обезьяны испугались настоящего тигра, которого держал дрессировщик. Вскоре после съемок тигр напал на дрессировщика и убил его. Ричард Доннер, один из режиссеров фильма, также попал в жуткую ситуацию. В отеле, где он остановился, чтобы отдохнуть после съемок, произошел взрыв. К счастью, Доннер отделался лишь испугом. А самая жуткая история связана со смертью Джона Ричардсона, мастера по спецэффектам. Он создал леденящую душу сцену с обезглавливанием. После съемок фильма Джон Ричардсон начал работу над другим проектом и уехал в Голландию вместе с женой и коллегой Лиз Мур. Однажды ночью они ехали по пустой дороге и налетели на встречный автомобиль. Ричардсон потерял сознание, а в Мур попало одно из передних колес. Сцена из «Омена» повторилась точь-в-точь. Джон утверждал, что авария случилась рядом с дорожным знаком, который указывал, что город Омен находится в 66,6 километрах. Я думаю, что все эти истории вполне могли случиться, но СМИ, как обычно, использовали эти информационные поводы, чтобы увеличить число своих читателей за счет раздутых фактов, додуманных обстоятельств и кричащих заголовков. Но это все, конечно, шло на пользу популярности фильма. Почему стоит посмотреть «Омен»? Эта серия не просто ужасы, а философский триллер с элементами мистики. Она рассказывает о страхе перед неизбежным, о слабости людей перед судьбой и о том, как иногда зло может быть незаметным и тихим. Фильм до сих пор актуален благодаря качественной режиссуре, сильным сценариям и мощной игре актеров. Если вы любите фильмы с атмосферой, где пугает не монстр за углом, а сама идея зла, «Омен» – идеальный выбор. Эта лента совершенно точно оставила след в культуре и искусстве. Самое масштабное из всего – это культ числа 666 и тема Антихриста. До выхода первого «Омена» массовая культура не уделяла такого большого внимания числу 666. Однако после фильма оно стало не просто символом, а полноценным клише, ассоциирующимся с дьяволом и мистикой. Теперь это число используется в фильмах, песнях и мемах, чтобы подчеркнуть что-то дьявольское или роковое. К этому фильму сделано много отсылок, ведь «Омен» стал своеобразным учебником для жанра, задав новые стандарты в работе с напряжением, музыкой и сюжетом. Многие фильмы используют его подход или даже делают прямые отсылки. «Сияние» 1980 года. Элементы музыкального сопровождения «Омена» перекликаются с саундтреком фильма, создавая напряжение через хоровое пение и нагнетающую атмосферу. Кстати, о саундтреке. В первой части главная музыкальная тема была написана композитором Джерри Голдсмитом. Этот саундтрек получил Оскар. В фильме «Астрал» 2010 года образы детей, связанные с темными силами, вдохновлены образом Дэмьена. «Константин. Повелитель тьмы». Фильм 2005 года. Тема борьбы с дьявольскими силами и пророчеств о приходе зла. Прямой реверанс в сторону трилогии «Омен». «Симпсоны». Этот культовый мультсериал часто делает пародии на знаменитые фильмы. В одной из серий Барт, словно Дэмьен, оказывается антихристом, что приводит к хаосу. В сериале «Сверхъестественное» отдельные эпизоды буквально воспроизводят концепцию борьбы с антихристом, включая появление мальчика с дьявольской судьбой. Это лишь малая часть цитирования этого шедевра. Как я и говорил ранее, фильмов больше, чем три. Оригинальная трилогия — это «Омен», «Омен 2. Дэмьен» и «Омен 3. Последняя битва». Потом вышел фильм «Омен 4. Пробуждение». Это лента 1991 года, которая является спин-оффом, где рассказывается история перерождения сына дьявола, но уже в обличии маленькой девочки. Фильм получил в основном негативные отзывы. В 2024 году нас порадовали достаточно хорошим фильмом «Омен. Первое знамение». Сюжет рассказывает историю, предшествующую первой части оригинальной линейки. Могу сказать, что получил положительные ощущения от фильма. Есть атмосфера, интересные режиссерские приемы, красивая картинка. Если любите готику и религиозные мотивы, то вам понравится. Также очень классный финал. Когда я смотрел развязку, то я прямо переживал о том, как сделают связку с сюжетом трилогии. На мой вкус вышло хорошо. Из минусов могу отметить то, что не хватает глубины, которая была в старых фильмах. Но все равно советую вам посмотреть. В 2006 году киноделы решили срубить бабок и попытались перезапустить франшизу. Премьера состоялась, конечно, 6 июня 2006 года, то есть 6-го-6-го-6-го. Фильм пересняли кадр в кадр, но в нем нет того шарма, который характерен для исходника. Надеюсь, что мне удалось заинтересовать вас, и вы уже добавили эту серию фильмов в свою подборку обязательно к просмотру. На этом у меня все. Совсем скоро услышимся с вами в новых выпусках. На очереди у меня два классных гостя. Истории слушателей и обзор фильма «Носферату». Подписывайтесь везде, где только можно, чтобы не пропустить. Пока-пока!
Легкого поведения.